Добрый день, уважаемые интернет-слушатели. Мы вновь собрались в интернет-студии «Сутяжник» для того, чтобы обсудить неожиданно всплывшую, в частности у нас в Свердловской области, тему. Она связана с тем, что Свердловская область одна из тех территорий, где очень много осужденных, очень много учреждений. И кому бы отдали голоса те граждане, кто на какие-то определенные сроки изолирован от общества, остается для нас пока неизвестной. Во-первых, потому что Конституция ограничивает этих граждан в праве голосовать и быть избранными. А вот международные документы, которые Российская Федерация и ратифицировала, и обязалась исполнять, свидетельствуют о том, что рано или поздно, но Россия должна предоставить право для голосования на выборах гражданам, лишенным свободы. У нас в студии сегодня, к сожалению, так сказать, не все, на кого мы рассчитывали. Часть отзвонилась по разным объективным причинам, так сказать, не смогли прибыть. Ну вот конкретно участники расскажут об этих историях. А те, кто присутствует, представятся по ходу и началу нашего сегодняшнего обсуждения. Как всегда, в последнее время ведет передачу Сергей Беляев, общественное объединение «Сутяжник». И вновь главную тему. Так кому этот миллион российских граждан, которые находятся за решеткой, отдали бы голоса сегодня на выборах, если бы они состоялись сегодня или они состоятся 4 марта, но при этом им бы разрешили голосовать? Ваша точка зрения. Я прошу вас, так сказать, когда вы включитесь в разговоры, представляться. Кто попробует?
Галендухин Игорь Степанович, значит, представитель Совета координаторов Межрегиональной общественной организации Межрегиональный центр прав человека. Значит, ну, вначале по Сергей Иванович сказал о том, что приглашение для участия в круглом столе.
Ну да, вы да. Выступили как организаторы данной дискуссии, данного разговора и обращались к соответствующим должностным лицам официально. И просили их поучаствовать или высказать свою точку зрения.
Да, значит, официальное было обращение к председателю наблюдательной комиссии Свердловской области господину Мостовщикову.
Избирательной комиссии, вы хотели сказать.
Да, избирательной. Председатель избирательной комиссии Свердловской области, я оговорился. Вот. Значит, от них был получен ответ следующего содержания. Так как тема была заявлена ограничение избирательных прав осужденных, международные стандарты и российская действительность. Они сослались на то, конкретно господин Райков Владимир Иванович.
Это член избирательной комиссии? Или
это секретарь избирательной комиссии.
Секретарь избирательной комиссии, да. Свердловской области.
Свердловской области, да, четко сказал, значит, вот если бы мы говорили о реализации избирательных прав, тогда, говорит, это тема близкая нам. А ограничения, ну, мы, говорит, тут не вправе ничего сказать по данному вопросу. Дальше, значит, было...
В том смысле, что вы почувствовали из этого разговора, в том смысле, что они предоставляют право голосовать заключенным, если им разрешат или им скажут его предоставить. Или как? Или они просто бюрократически просто не захотели
разговаривать? Прозвучало, как прозвучало. На мой взгляд, и я выскажу свое конкретное мнение, они в свете последних, скажем так, не совсем четких результатов выборов, не хотят идти на дискуссию. Это мое личное мнение.
Ну, может быть, но с другой стороны, ведь ни для кого не секрет, следственный изолятор тоже один из крупнейших в Российской Федерации, и там огромное количество, так сказать, еще не осужденных граждан, и голосование ведь там организовывается, и не только в этом изоляторе, еще на...
У нас на территории, значит, на сегодняшний день 5 следственных изоляторов, во всех них организуются голосования.
Да, и вот, кстати говоря, никогда не слышал, в принципе, серьезных конфликтов по поводу вот, голосования вот, людей, которые лишены свободы, но временно, но еще не осуждены, да? А может быть, и не будут осуждены никогда. Но они же голосуют. И как бы, и я даже однажды участвовал в наблюдении за, на таких выборах. Видел, что те, кто не хочет идти, они не ходят. Те, кто хочет для развлечения, так сказать, с одного корпуса на другой сходить, святое дело в сопровождении, так сказать, погулять и так далее. То есть там обстановка такая, что это как, ну, в какое-то, ну, развлечение хоть. Ну, если человек там полгода или год сидит,
да,
для него это не просто прогулка, это событие.
Так.
Для них это не новость организовывать выборы подобного рода в учреждениях. Правильно?
Конечно, не нет. Это...
Но тем не менее разговаривать не захотели.
Ну, решили так. Вот и все.
Ну, может быть, мы еще продлим подобные дискуссии. Да, это же интересная тема.
Если мы к этому на эту дискуссию выйдем вновь, я думаю, что мы вопрос поставим тогда именно реализация избирательного права.
То есть они вот именно к такой вот фразе, что ли?
Ну, я так понимаю, тогда есть к чему вернуться, скажем так, в повторной дискуссии. Она будет именно озвучена так. Как реализация избирательного права осужденных. Вот таким образом. Далее мы направили приглашение, значит, Свердловскому прокурору по надзору за соблюдением законов исправительных учреждений господину Клементьеву. От него был получен следующий ответ. Значит, надо было направить запрос, вернее, приглашение областному прокурору. Даст команду, придем. Нет команды, явиться не можем. Все просто, ясно, четко, субординационно.
Ну, спорный вопрос. Что субординационно? У каждого из них есть свои полномочия, право. Может быть,
абсолютно верно.
Так сказать, это повод для того, чтобы не ходить.
Абсолютно верно. Третье, значит, обращение было направлено помощнику начальника ГУФСИН России по Свердловской области господину Губанкову. Как оказалось,
помощнику по правам человека,
начальника ГУФСИН России по Свердловской области по правам человека Губанкову Георгию Николаевичу.
То есть, по сути дела, это его должностные обязанности.
Да.
Блюсти права человека.
Георгий Николаевич в отпуске. Вот здесь, значит...
Случайно не таком, как у некоторых кандидатов в президенты на один день в отпуске, когда передача. А на следующий снова
нет,
на работе.
Нет, действительно, в отпуске, значит, а зам, ну, тоже, видимо, без команды не отважилась, раз это было именное, как она посчитала, приглашение. Хотя, в принципе, приглашение делается на руководителя, а отдел должен его исполнять, на мой взгляд, опять же. И дальше было направлено приглашение уполномоченному по правам человека Свердловской области Мерзляковой Татьяне Георгиевне. Значит, в студии присутствует...
Ну, да. Консультант аппарата уполномоченного права человека Свердловской области Санников Сергей Николаевич.
Ну, вот видите, это ж как интересно получается. К уполномоченному вы обратились Татьяне Георгиевне,
да,
а к прокурору вы обратились, так сказать, к подчиненному. Ваша ошибка.
Какому подчиненному? Свердловский прокурор у нас является, по сути дела, руководителем.
Ну, Свердловский, имею в виду...
Свердловский прокурор по надзору. Кому я в части надзора, к кому выше я могу обратиться?
У них единоначалие.
Ну, так тогда что? К генеральному прокурору? Ведь областной прокурор у нас всего лишь...
Ну, хорошо, хорошо, хорошо.
Вот таким образом.
Не буду настаивать.
Значит, в студии присутствует по приглашению адвокат Качанов Роман Евгеньевич.
Спасибо. Очень приятно.
Вот. Ну, теперь процедура закончена.
Как
переходим. Ну, процедура описания, как все готовилось, так скажем. Кто был, кто отказался.
Да.
Теперь к существу, так скажем, вопроса.
Ну, к существу вопроса можно пойти таким образом. Вот, например, для самого, так сказать, для затравки я могу сказать так, что вот 101-я сессия комитета, значит, по правам человека ООН. Там большой документ, можно много детализировать по заявлению определенного определенных граждан. 20 марта 2004 года обратились граждане к ним, а вот 21 марта 2011 года вынесено соответствующий документ. И, ну, смысл документа, как цитирую вот один из десятых пунктов. Принимаю во внимание тот факт, что присоединившись к факультативному протоколу государства-участник признала компетенцию комитета определять нарушение или отсутствие нарушений пакта
И что согласно статье 2 пакта государство, участник, обязалось обеспечить всем лицам, находящимся в его пределах, его территории и под его юрисдикцией, права, признанные в пакте, комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о принятых мерах во исполнение его соображений. Комитет просит также государства-участника публиковать соображения комитета. Относительно чего идет речь-то? Речь идет о том, что комитет сформулировал пункты и сказал, что негоже не предоставлять права голосовать. Это нарушение прав человека.
А точнее международного пакта о гражданском.
Да. Вот я обратил внимание, что вы с собой принесли несколько документов, свидетельствующих о том, что Европейский суд получил из Свердловской области, из мест заключения, заявление.
Да, это на сегодняшний день.
Граждан, которые сидят сегодня в местах лишения свободы,
наказания,
да, но хотели проголосовать, точнее, да?
На выборах 4 декабря, значит, они оказались лишены права и, соответственно, подали жалобы по данному вопросу. Вот квитанцию уведомления международного образца, значит, 4
то, что документы получены европейским.
Да, и также пришли подтверждения о том, что жалоба уже, первичная жалоба принята, направлен формуляр для заполнения осужденному.
Ну и учитывая то, что это ваши подопечные, да? Да. Как вы думаете, вот за кого бы они проголосовали? На выборах в Государственную Думу? На выборах президента, как вы считаете?
Значит, за кого
из кандидатов? Ну, либо политическую партию, либо из кандидатов. Вот ваша точка зрения.
Сергей Иванович, это волеизъявление каждого.
Да, ну, я понимаю, но только ведь это же заключенные, они же обижены на власть.
Будем
видимо, за оппозицию бы они голосовали.
О том, что делается, кем делается в защиту осужденных. Большую работу, надо отдать должное, проводит ЛДПР в местах лишения свободы. И большое количество осужденных, надо признать, проголосовало бы, вот это маленькое «бы». Раскрыть ее хотелось вначале, опять же, процедурно. С какой чистотой будут организованы данные выборы в учреждении?
Ну, это ведь уже домыслы, да, домыслы?
Хорошо. Это думаю. Да?
Будем говорить. Ваша точка зрения. О том, проголосовали бы за ЛДПР, да?
Ну, большая часть осужденных, на мой взгляд, проголосовала бы за ЛДПР.
Понятно. А вот у участников дискуссии есть иные точки зрения?
Затрудняюсь и не могу брать на себя ответственность, чтобы каким-то образом отдавать прерогативу той или иной партии тому или иному кандидату.
Ну, в принципе, это нарушение прав человека. Или не нарушение прав человека?
Нарушение прав человека то, что я буду отдавать сейчас какие-то голоса.
Нет.
Вы имеете в виду
о том, что им одним предоставлено право голосовать, а другим не предоставлено голосовать.
Я думаю, что да.
То есть ограничение прав человека.
Да,
то есть
да.
Вы соглашаетесь с позицией комитета ООН.
Да, я думаю, Европа сказала, сейчас надо будет думать, рассматривать это все. Как будет дальше, вот пока не знаю. Мне вот очень было интересно послушать позицию Гуфсина.
Да, конечно.
Избирательной комиссии, потому что сама система реализации, вот в чем суть-то. Принять, да, мы сейчас с этим согласимся, но потом у нас могут же выступать некие другие потусторонние силы. Хорошо, мы будем реализовать, но как и где, если, как мы уже ранее обсуждали, в следственных изоляторах это, в принципе, система отработана, в ВВСах, но то как быть в ФКУИК, режимная территория, ну, не все так просто.
Ну, режимная территория и следственный изолятор тоже.
Немножко не та режимная территория. Процедура самосогласования, допуска, комиссии, поездки, подсчета, кто будет участвовать, кто будет смотреть, представители партии, это же вы же сами знаете, как у нас проводятся выборы, то есть у каждого ящика должен стоять представитель каждой партии. Лица, независимые наблюдатели. Каким образом это будет? По каждой камере будет проходить
конечно,
12 человек?
Конечно.
Но присутствие администрации.
В следственном изоляторе не в камере, то есть в отдельном помещении и туда их вводят.
А мы говорим о других.
Да.
Мы все понимаем, что ФКУИК бывают у нас разных режимов. Это надо все смотреть. Вот, к сожалению, не пришли представители именно ГУФСИНа, прокуратуры и
Ну, может быть, комиссия, я думаю, да,
вы не пришли, что я об этом не думал, что если, возможно, он исправит формулировку приглашения, этого будет достаточно. Было бы интересно послушать мнение избирательной комиссии.
Ну да, но теоретически-то ведь они впрямую, конечно,
не отказали
поучаствовать в дискуссии, это раз. Во-вторых, как орган государственной власти, так или иначе исполняющий волю, так сказать, государства, они все равно будут ориентироваться на какие-то законодательные акты, принятые правительством, Государственной Думой и так далее.
Да, Сергей Иванович, вернусь назад. 23 марта 2011 года дата-то прозвучала, правильно?
Да.
И от этой, именно от этой даты это... было дано 180 дней.
Нет, от 2011 года уже. 21 марта.
21 марта 2011 года,
да.
180 дней.
Да.
Правильно?
Да.
То есть это 21 сентября 2011 года.
Конечно,
вот вам волеизъявление государства. Обязательство ООН опубликовать и прочее. Не торопится.
Ну, не факт. Журналов, книг,
бумаги нет.
Официальных сайтов очень много. Мы, может, и не знаем. Они, может быть, и представили ООН соответствующий пакет документов. Другое дело, что законодательство точно не изменилось. Конституция не изменена однозначно. Значит, закон никакой специальный не принят. Закон не изменен. Да, вот, кстати говоря, Роман Евгеньевич, может быть, вы в курсе? Может, что-нибудь такое принято?
Ничего не принято.
Я полагаю так, что вот это ведь комитет-то он не случайно издал и дал полгода, да? Потому что как раз перед выборами в Госдуму,
да.
Перед выборами, значит, президента. И ведь логика-то в чем? Вот я как наблюдатель, так сказать, со стажем на всех этих выборах, ведь констатирую-то, что результат-то какой будет? То есть вот будет результаты выборов не устраивать международное сообщество? И международное сообщество будет иметь юридические основания признать выборы нелегитимными. Потому что, по сути дела, миллион, да, граждан с точки зрения международного сообщества ущемлены в своих правах на территории России. А если еще результаты голосования будут, так сказать... Голосов будет там 500 в одну сторону, 500 в другую сторону.
Да, это вообще... вспомнить Флориду какого-то года, пересчеты там.
Да. А заявление граждан в комитет ООН было по выборам еще 2005 года. Да. Оно касалось именно тех событий, то есть тех древних. Ну, вот столько времени комитет ООН выспрашивал позицию одних, позицию государства. У государства есть своя позиция, он ссылается на решение даже Европейского суда, в которых есть такие спорные позиции и так далее. То есть она уважаемая, но при этом комитет-то он высказался иначе. Да?
Ну, я хотел бы пояснить в целом по сложившейся ситуации. Я не совсем готов, но исходя из вот своих познаний в области конституционного права, международного права, не таких уж плохих познаний, как я считаю.
Ну, это себя не похвалишь,
ну, тоже да, похвалит. Значит, во-первых, действительно уже были решения Европейского суда по правам человека. По-моему, первое было против Великобритании. Значит, где четко было отражено, что не предоставление права осужденным, содержащимся в местах лишения свободы, голосовать, законодательный представительный орган власти является нарушением, Игорь Степанович, какое положение Европейской конвенции?
Статьи 3 протокола 1 конвенции.
Да, статьи 3 протокола 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Что интересно, подчеркиваю.
Но против России
таких решений не было. Но коли мы подписали Европейскую конвенцию, коли мы ее ратифицировали, коли признали юрисдикцию Европейского суда по правам человека на своей территории, но другие просто решения, думаю, другого характера решения, я думаю, не будут против России. Но замечу одно. Что вот эта статья 3 протокола 1, она не просто предоставляет вообще любые избирательные права, а право избирать и быть выбранным в представительный законодательный орган власти. А вот только в этой части, на что я акцентирую внимание, Как считает Европейский суд по правам человека, это по другим делам, представительный законодательный орган власти, это, во-первых, законодательный орган власти, вот, собственно, того или иного государства,
это Госдума, Госдума, например,
парламент в Британии, да, там, допустим, Верховная Рада на Украине и так дальше. Это законодательные представительные органы власти субъектов федерации, если речь идет о федеративном государстве. Российская Федерация является федеративным государством, а мы имеем право...
То есть муниципальные органы власти вы исключаете?
А муниципальные, вот дел, насколько я знаю, по муниципальным органам власти, таковых я не помню. Может, такие были, я просто не знаю, но я таких дел не видел. По законодательным органам власти субъектов федерации, а таких в Европе есть федеративные государства, ну, например, Германия, Бельгия, значит,
Швейцария,
да, то есть там Европейская конвенция гарантирует. Но вот что касается иных избираемых органов власти, Европейская конвенция далеко не гарантирует. Поэтому я бы предупредил бы сразу, кто хочет обращаться по поводу президентских выборов. Европейская конвенция не гарантирует избирательные права на президентских выборах.
Ну, в конечном итоге...
Почему? Я просто хотел бы отметить, почему. Потому что у нас президент глава государства, во многих странах глава государства не избирается народом. Допустим, в Великобритании глава государства королева, наследственная монархия, кто же ее будет избирать. Во многих государствах президент, допустим, в парламентских республиках, таких как Италия или Германия, президент избирается парламентом. Чем не важно, федеративное государство или нет. В Италии Джорджо Наполитано, президент 80-летний, да, избран парламентом.
Ну, то есть вы считаете, что наш разговор, он не актуален?
Он актуален для парламентских выборов. Я вот не помню, как звучит международный пакт о гражданских и политических правах.
Он шире.
Он шире, да?
Да, он как раз затрагивает и президентские выборы. То есть выборы вообще как таковые, а не только законодательные представительные органы.
Не ограничивает, да?
Да, Европа, она пошла вот, заузила. Ага. Особенно легло это дело Хирста против Соединенного Королевства. Хирст, именно Хирст. Вот первое Хирст, да, от 6 октября 2005 года задало тон, так скажем, вот этому.
Вообще всему разговору по этому поводу.
Да, да. И они пошли.
Да, но тут проблема одна еще такая, маленькая проблема. Если решение Европейского суда по правам человека является обязательными для исполнения Российской Федерации, решение Комитета ООН по правам человека, вот большой,
к сожалению,
вопросик, да, большой вопросик, но, тем не менее, что делает Комитет ООН по правам человека? Он, по сути, дает такое прецедентное толкование Международному пакту о гражданских и политических правах, правильно, который Российская Федерация также подписала, ратифицировала, в силу части 4 статьи 15 он является частью нашей правовой системы, в случае противоречия с законом применяется что? Международное право. Статья 17 Конституции есть, которая говорит, что Российская Федерация гарантирует права и свободы человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. То есть на первое место статья 17 ставит общепризнанные принципы и нормы международного права. И только потом на второе место Конституцию. И тут возникает коллизия, где есть статья 32 Российской Конституции, которая четко ограничивает круг субъектов, так сказать, избирательного права, из которого она исключает лиц, признанных недееспособными по решению суда, и лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.
Ну хорошо, если лицо лишено дееспособности, то ведь оно лишено по объективным, медицинским там, и иным каким-то параметрам, что оно не может
абсолютно точно
отличить,
да,
и принять решение адекватное чему бы то ни было.
Да.
А лишение свободы, оно...
Но это Конституция.
Кто-то считает, что это лучшие люди.
Да. Российской Федерации.
Лучшие годы.
Лучшие провели.
Я согласен, что сидят часто и приличные люди, у нас в стране узники совести, но я все-таки думаю, что большинство тюремного населения, ну, надеюсь, что они сидят заслуженно, так скажем, что они реально совершили какие-то преступления.
Да мы же вообще об этом не рассуждаем. Но это, если бы в приговоре суда одним из видов наказания звучало лишить избирательного права на срок от, ну, там, на 4 года, я понимаю. Как это в части исполнения
определенных
профессий?
Да, наказание.
Лишить занимать определенные должности на какой-то срок. До 5 лет максимальный срок. Вот то же самое.
Коллеги, прошу прощения, мы не должны забывать о том, что человек, который отбывает наказание, у него же есть конечный срок отбытия наказания, и он выходит на свободу. Человек, которому осталось, берем просто до конечного срока отбытия наказания 2 месяца, который выйдет через 2 месяца, и он не участвует в выборах, людей, которые будут заниматься законотворчеством на протяжении 3 лет 10 месяцев. Правильно? Да, он будет жить в этой стране.
Социуме,
так, да, точно, так точно. Мы его лишаем этого права.
Вот
почему вот с этой стороны не рассмотреть?
Это очень хороший вопрос.
Ну, понятно, если он отбывает наказание 5 лет, он не участвует в выборах, которые идут на 4 года, он находится в местах лишения срока. Он ограничен, да.
Логика есть какая-то.
А если вот такая ситуация?
Ну, абсолютно правильно. Ведь да. Еще другие ситуации, их масса. Например, мы по одному и тому же делу получаем одинаковые сроки, но у меня 5 детей, и мне откладывают наказание там до совершеннолетия моих детей. А вы отбываете их, но я-то при этом продолжаю ходить голосовать.
Все верно.
А вы страдаете, не участвуя в этом процессе. Так вот, Роман Ильич, я бы хотел услышать вашу точку зрения относительно того, так, во-первых, возможно исполнить, так сказать, вот, волю комитета и решение Европейского суда в местах лишения свободы чисто теоретически, организационно. Вот вы очень часто работаете с этой средой.
Я как раз хотел на этом сейчас остановиться. Вот первый вариант, да, вносить изменения в Конституцию. Сие невозможно, сразу говорю.
Невозможно.
Объясняю. У нас, значит, статья 32, как раз которая вводит эти, значит, изменения, находится в главе 2. Конституции. В силу Конституция у нас из двух разделов состоит. Значит, вот раздел 1, где основные главы, раздел 2, который содержит порядок изменения Конституции. Вот раздел 2 говорит, главы 1 это основы конституционного строя, глава 2 права и свободы, глава 9 порядок пересмотра Конституции, кстати, нет, глава 9, главы 9. Эти главы неприкосновенные. Их нельзя, в них нельзя вносить изменения только путем принятия новой Конституции Российской Федерации, которую можно сделать двумя способами, как говорит Конституция. Это первый способ референдум общероссийский, второй способ конституционная. Собрание, по-моему, называется оно так. То есть, и даже о котором у нас закон не принят. То есть должен быть принят федеральный конституционный закон. Это я вот свои знания из конституционного права сейчас вспоминаю. Федеральный конституционный закон о конституционном собрании.
Такого закона нет. Тут юридические препятствия. И принять, и проголосовать, и организовать.
Это придется принять новую конституцию. Сразу будем голосовать. Давайте мы то подправим, все подправим, что-нибудь. Вообще структуру власти полностью поменяем.
Вы хотите...
То есть конституционная стабильность пошла к черту, что называется. Конституционный совет. Второй вариант.
Но это же не самоцель.
Второй вариант. Не знаю, к сожалению или к счастью, у нас уже в Конституции, даже в главе 2, есть так называемые мертвые нормы, недействующие. Взять, к примеру, статью 31 Конституции, пресловутая «Свобода собрания». Я уж не говорю там про нарушения какие-то есть, но там она говорит, граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. Граждане Российской Федерации, а как же быть с иностранцами, с апатридами, к примеру? На практике, даже, по-моему, в законе иностранцы по 3 также могут у нас принимать участие, по 3 лица без гражданства, также могут принимать участие в собраниях и прочее. Второй пример.
Но вы сейчас нас агитируете за что?
Сейчас приду. Второй пример маленький еще. Статья 30 Конституции. Граждане имеют право на обращение, коллективное индивидуальное обращение в органы власти, в органы местного управления. Спрашиваю, а что иностранцы не имеют права на обращение? То есть фактически это право, а юридические лица не имеют права на обращение? Конечно же имеют. В силу того, что мы взяли на себя международные обязательства перед Советом Европы соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, перед Организацией Объединенных Наций соблюдать Комитет ООН по правам человека. То есть единственный способ, я думаю, против которого даже, может, и Конституционный суд возражать не будет, просто сказать, это норма противоречит международному праву, она является мертвой, недействующей. А уже несколько таких я привел пример мертвых норм.
Это же ваша позиция.
Вторая позиция
работает. Вторая позиция в виде законов и правоприменения и так далее.
Вторая позиция только принятие новой конституции. Если мы хотим вносить изменения в статью 32, это только принятие новой конституции.
Мы теоретически ничего не хотим. Мы на сегодняшний день рассуждаем о том, что Российская Федерация приняла на себя обязательства, о том, что она собирается все это выполнять. Она возражает. А как она их будет выполнять? Первым путем, который вы предложили, вторым путем. Это ведь уже в конечном итоге
обязанность
тех людей, кто уполномочен инициировать все эти процессы. Либо в Госдуме, либо вообще в нашем обществе, и они их обязаны делать.
Семен, согласитесь, что принятие новой конституции это не только дело власти, это дело всех граждан, всего народа.
Нормально.
И
в чем проблема?
В чем проблема?
Это не обсуждается.
Есть какие-то прочие ценности, допустим, конституционная стабильность. У нас так постоянно меняются конституции, может, хватит уже? 20 лет прошло, новую конституцию применяют. 20 лет прошло, новую применяют. У нас конституция, кстати говоря, за исключением нескольких положений, многие говорят, что это платье на вырост. У нас многие положения конституции о свободе слова, свободе объединений, свободе совести там, и т.п.
Ну хорошо, Роман Евгеньевич, я понимаю так, что
еще фактически на практике.
Ваша точка зрения состоит в том, что все, что сегодня сложилось в местах лишения свободы с правами заключенных не менять.
Нет.
Менять не будем. Будет все продолжаться так, как есть.
Нет.
Или у вас все-таки иная точка зрения. А я-то ведь вам задал вопрос какой. Раз вы часто бываете в местах лишения свободы, раз у вас клиентов очень много, которые лишены прав, так сказать, и вы их защищаете тоже, опираясь на позиции, так сказать, права человека, Европейский суд, пакты, которые и так далее, и так далее, то ваша точка зрения важна как нам, так и слушателям, в части чего? Способна ли система без ущерба для общества, без ущерба для, я не знаю, там, каких-то еще ценностей конституционных предоставить такое право гражданам, которые сегодня лишены свободы?
Значит, я сразу скажу, я не знаю, как у Игоря Степановича, но у меня пока таких клиентов не было, с которыми бы говорили, вот спать не могу, жрать не могу, хочу голосовать. Ну, вот пока...
Ну, не надо, боже мой, я же не об этом спрашиваю.
Первые ласточки. 38,5 тысяч осужденных в ГУСИНе по Свердловской области.
Всех? Да.
Да, всего 38,500. А 4, пожалуйста, ну, есть.
Это огромный процент.
Скажите, пожалуйста, ну согласитесь, что, как правило, в основном осужденных, значит, интересуют на их, и может даже на наши, более существенные проблемы, да. Такие как пытки,
пирамиды по слову,
пытки, неправосудный приговор, там,
Роман,
и прочее.
Вы умышленно не хотите отвечать на мой вопрос? Или...
Я только начал отвечать на ваш вопрос.
Ну хорошо, давайте. Вы же монополизируете эфир.
Я... Нет. моя точка зрения здесь в данном случае значения не имеет, но я схожу из того, что раз мы взяли на себя международные обязательства, мы обязаны их исполнять. Как мы это будем делать, как мы там, так сказать, исхитримся, извратимся, это уже наши проблемы.
Ну, может, вы как эксперт, которого мы хотим выслушать, скажете на сегодняшний день, что предоставление права голосовать приведет, я не знаю, там, к нарушению правил внутреннего распорядка, дезорганизации работы учреждения.
Да, конечно, не приведет. Ну, начнем с того, что право внутреннего распорядка — это все-таки такой ведомственный нормативный акт.
Нормативный внутренний.
В случае противоречия, да, там,
это точно, это...
какие тут правила внутреннего распорядка?
Ну как?
Капитали.
Моя личная точка зрения, что, конечно, на осужденных легче, гораздо легче надавить, так сказать, со стороны администрации и так дальше. Ну, мы должны, значит, правозащитники, там, юристы, там, адвокаты, вся общественность создавать какие-то условия для того, чтобы таких давлений не было.
Но
если мы президентским выбором создать такие условия, убежден, что нет.
Предстоящим,
да, 4 марта.
Мы сейчас на сегодняшний день не говорим о том, что либо предоставляете, либо мы выйдем опять сейчас на площади. Речь не об этом идет речь.
Да, я думаю, нас осужденные на площади не выйдут. Просто
нет. Ну, родственники есть родственники.
Да нет, ну, родственники, они больше обеспокоены жизнью и здоровьем своего, так сказать, любимого человека, чем о его праве на голосование.
Но ведь это же тоже один из аспектов социализации людей.
Да, Роман Евгеньевич затронул вопрос насущный. Значит, право на жизнь, пытки, бесчеловечное здоровье, обращение, да, здоровье, все прочее. Но давайте посмотрим с другой стороны. Если бы этот миллион имел право голосовать, то
он бы влиял на,
конечно,
атмосферу.
Вот. То он бы влиял своим, так сказать, миллионом голосов на выборы партийные. На партийные выборы, на выборы президента, для того, чтобы, чтобы изменялась атмосфера в самой Федеральной службе исполнения наказаний. При этой правящей партии происходят такие бесчинства, то этот миллион был отдавался бы за другую партию.
Роман Евгеньевич говорит как раз противоположно. В том, что эта категория людей как раз легко управляемая. Что они обязательно проголосуют за тех, за кого скажет конкретный начальник.
А, кто пытает?
Да.
Кто их подвергает жизни?
Очень тонкий момент.
Ну, я не могу, если мы, как правозащитники, как общественные наблюдатели, бы обеспечили чистоту выборов, за которую я говорил, то есть осужденный добровольно, самостоятельно выражал бы свое мнение в кабинке, находясь один на один с собой, и этот протокол дошел до, а вернее, этот бюллетень дошел бы до протокола ни в каком не искривленном виде с точки зрения статистики.
То есть это были бы такие дополнительные гарантии для этого человека.
Да, эти голоса бы пошли. Ну, будем говорить откровенно.
Если вы на свободе, это не происходит.
Нет, Роман Евгеньевич.
А ты говорил, что в тюрьме, в колонии.
Чего уж говорить, я говорю про идеальные выборы, понимаете? Я говорю про идеальные выборы. Если мы сможем обеспечить, этот миллион ляжет на весы против той руководящей партии, либо президента, который на сегодняшний день находится у власти.
Я с вами соглашусь.
Потому что на сегодняшний день в учреждениях Роман Евгеньевич затронул одну из самых важных проблем, и, наверное, Сергей Николаевич также скажет, что основная почта к уполномоченному идет в части причинения вреда здоровью, бесчеловечного обращения, пыток и угрозы жизни.
Ну вот мне рассказывали такую историю, что в нашем следственном изоляторе, так сказать, были выборы. И перед выборами, значит, по-моему, губернатора или партии областной и так далее, значит, там, естественно, распространяют агитационные материалы, литературу какую-то, газеты. И вот за человека, который баллотировался, да, и представлял какую-то политическую группировку, который обещал в своей предвыборной программе построить новый следственный изолятор с нормальными, соответствующими международным стандартам условиях, проголосовало большинство тех, кто находился в следственном изоляторе. Ведь это прямое влияние на те условия жизни, отбывание наказания, пребывание.
Я хотел сказать.
То есть, совершенно правильно. Ну, такая, то есть политики бы стали проводиться избирательные кампании.
Так же, как с обыкновенными гражданами.
На все части населения. Ну да. Для каждого свое, вот так назовем.
Естественно, осужденным что надо? Чтобы были нормальные условия, чтобы их не пытали, не били, чтобы равный был подход там, к УДО и прочим основаниям для освобождения там, от
дальнейшего. Это же дополнительный стимул системе быть человечной.
И поменяться. Да, совершенно верно. То есть с этой точки зрения, да.
Скажем, не быть, а стать человечной.
Стать человечной, да. Да, то есть с этой точки зрения, то есть эта группа граждан совершенно специфическая, осужденные, заключенные, они бы смогли бы выдвинуть свои требования к властям, политики могли бы дать свои предвыборные обещания, обязательства, и, так сказать, и, конечно, они заинтересованы в их голосах были бы 900 тысяч человек, не знаю, в это число, наверное, несовершеннолетние еще входят,
Абсолютно все осужденные на территории
Российской Федерации. Ну, это не принципиально.
Ну, хорошо, допустим, 600 тысяч, допустим, несовершеннолетних убирают, да, все равно это огромная масса населения. И тогда уже, да, эта группа населения просто могла бы заявить о себе, заявить свои требования, но и, так сказать, политики могли бы уже на нее опираться, в том числе исполняя свои предвыборные обязательства. Да,
и через 4, и на сегодняшний день через 5 лет, эти бы осужденные совсем иначе прореагировали. Они бы проконтролировали исполнение предвыборных обязательств. Вот это очень важно.
Вот, да, своими голосами. Да, так точно. Да.
Вот мы тут упомянули относительно писем, жалоб, которые приходят в те или иные кабинеты. Вот к уполномоченному действительно вообще никто не обращается в смысле вот их нарушения их избирательных прав. Или были какие-то такие факты? Есть ли позиция у уполномоченного по правам в Свердловской области?
Я готов сейчас отвечать только за документы, которые поступают в работу мне. Конечно, мне. Конечно. Нет, у меня немножко другая специализация. Вот в этой части ко мне документов не приходило. Ко мне приходят документы на нарушение права осужденного на переписку, на УДО, обжалование судебных решений и так далее. То есть чисто нормативные документы. Касательно избирательного права нет. Нет, не знаю. Мнение уполномоченного сказать я тоже не имею права, не имею возможности. Это Татьяна Георгиевна выскажет сама.
Ну, то есть понятно, что если подобных жалоб не поступало...
Я говорю, только за жалобы не поступали ко мне.
А, к вам не поступало.
Не описаны были.
Так точно, в работе.
Да. Ну, может быть,
вся я из практики, значит, переписки Межрегионального центра прав человека скажу. В 2010 году о таких жалобах, в 2009 и в 2010 году о таких жалобах ничего не было. 2011 год вот принес первые около 20 на сегодняшний день. Это первые ласточки. Видимо, выборы, так скажем, воздействовали на осужденных. 20 из 38 тысяч. Велик, ну, невелик процент.
Выборы. А может быть позиция комитета ООН, который публично...
Все правильно, 11-й год, все правильно.
Совершенно правильно. Ведь даже граждане, никакого отношения не имеющие к системе наказания, не отбывающие там наказания, если до них не доводят какую-то информацию о их правах, очень часто даже не пользуются этими правами. Ведь система права, которая сегодня в стране выстроилась, она заявительная. То есть приняты законы, по которым граждане что-то, какие-то у них есть права, где-то они могут что-то получить или что-то сделать там по пенсии, по пособиям и так далее. Но если они не обратились, им этой пенсии никто не будет начислять, им пособие это никто не выдаст и так далее. Более того,
политического действия не существует.
Не существует. Оно то, даже если он в конце концов узнал,
а потом сроки
в конце концов обратился, то он получит его не за все годы, которые он
имеет право. Место обращения.
Место обращения или там срок какой-то.
Компенсация законом не предусмотрена.
Месяц, или два, или три. Угу. Но ведь это право, это режим. Вот его установили, он регулируется, и теоретически у государства руки развязаны. То есть оно не виновато.
Вы так плохо знаете свои права.
Правильно. Ну, вот, если на сегодняшний день, в том числе и мы участвуем вот в этой работе, рассказывая, так сказать, заключенным о их правах и так далее, ведь это положительный момент. В конечном итоге реформа системы исполнения наказаний и приведения ее в соответствие с международными стандартами состоит и в этом.
Очень интересный вопрос. Значит, я, наверное, к этому вернусь в одной из будущих передач. Какова будет статистика после нашей передачи? Значит, на сегодняшний день 20 обращений, 4 уже вернулось из Страсбурга. Как эта передача воздействует на поток жалоб именно с точки зрения нарушений избирательных прав осужденных?
Ну, в конечном-то итоге для Российской Федерации большого-то значения не имеет. Одно там заявление в Европейском суде или тысяча. Потому что для того, чтобы вынести какое-то решение против Российской Федерации, достаточно одного заявления. Тем более, что позиция Европейского суда по этому поводу уже есть. Угу. Это же, по сути дела, так сказать, ну, клоновое решение, только не по нашей стране.
Да? Да.
И все-таки есть у участников какие-то мнения относительно того, за кого все-таки будет голосовать эта категория граждан? За явно значит, про партию, которая поддерживает власть, или за партии, которые находятся в оппозиции? Ну вот, есть у вас какая-то точка зрения?
Вот, вот слушая Роман Евгеньевич, я понял так, что да все будут голосовать так, как скажет начальник колонии.
Это первый вариант.
А, это вариант.
Вернее, как это, скажем так, завтра разрешили каким-то фантастическим образом
да.
голосовать осужденным. И осужденные пошли. Возможен на первой стадии и такой результат. Но после того, когда пройдет 5 лет, мы будем говорить о выборах в Государственную Думу, да?
Прошло, есть еще субъекты федерации.
Ну, субъекты, значит, да, вообще да. будем говорить про какие-то выборы, кстати, да, говоря, партийные выборы.
Тут сразу возникает очень много коллизий с другим законодательством. У нас граждане осужденные должны отбывать...
Субъекты,
срок, субъекты,
то есть он лишается права, значит, на выборы на субъекта.
Одна веревочка тянет сколько проблем.
Так вот, а когда пройдет 5 лет и когда они хотели бы видеть результаты своего выбора, и они его не получат, вот на второй стадии, так называемой, то есть при участии во вторых выборах, а у нас 40 на сегодняшний день достаточно длинные в России,
эти
осуждения, отбывание наказания.
Ну, вот. Да, то есть, те, кто успевает пожизненный срок получил, у них будет возможность сравнивать.
Да. Ну и не только пожизненный, у нас не год-два.
20-25.
И вот тут как раз эта часть осужденных уже подойдет иначе. Тем более, они будут подходить к освобождению, скорее всего, эти 40, как вот Сергей Николаевич затронул тему тоже. А с кем я буду взаимодействовать на свободе? Вот это очень важный элемент. Я прекрасно понимаю, Роман Евгеньевич затронул другую тему, что осужденным вроде как бы сытно поесть и подольше поспать, так сказать, нижайшая основа, базис пирамиды Маслоу, но в конечном счете общество взрослеет, общество вырастает из этих штанишек коротких, и мы придем к этому. И вторая стадия будет интереснее и веселее. То есть этот миллион на сегодняшний день, он будет с власти немножко спрашивать, а что вы сделали?
Ну хорошо, ведь гуманизация систем наказания, она приводит к чему? К тому, что в местах лишения свободы должно быть как можно меньше.
Сергей Иванович, мое личное мнение, она пока ни к чему не приводит.
Вот ну, как, ну,
гуманизация, она остается гуманизация гуманизацией, а миллион сидящих остается миллионом сидящих. И 26-й федеральный закон марта 2011 года, по которому, значит, в записке к федеральному собранию говорили о том, что там должно выйти 150 тысяч осужденных, мы освободим, наконец-то у нас концепция изменения пенитенциарной системы пойдет лучше, нам перестраивать легче будет исправительное учреждение. Где? Миллион был, миллион остался. Ничего не сработало. 26-й федеральный закон, все. 420-й, пожалуйста, 7 декабря вышедший. Тоже не работает. Все происходит вот таким образом. Гуманизация где-то тут, а миллион где-то в другой стране.
Ну, вот по тому же самому, так сказать, волшебному случаю. У нас волшебником у нас председатель избирательной комиссии сейчас, конечно. Да, вдруг выборы эти все-таки назначили. Так вот, оппозиция сегодня должна быть против того, чтобы предоставили такой голос. Будут голосовать за исполнительную власть на данном этапе. Или оппозиция должна приветствовать сам факт того, что еще целый миллион получил права для голосования. Как когда-то где-то предоставили права голосовать женщинам, неграм и так далее.
Вот вы затронули такую категорию, да, значит, прав женщин. Я не знаю, когда стала первым президентом женщина. Но прошло 1861, да, и 2000, господин Обама у нас когда заступил на должность? 2008. Вот, почти 150 лет. Вот ради того, чтобы действительно заработал этот процесс, я готов как правозащитник рискнуть и дать право голосовать осужденным для того, чтобы они... Это будет достаточно честная категория с точки зрения голосования. Они будут очень показательны, влиять на вообще, может быть, даже результаты выбора.
Причем тут еще такая история, ведь не всех осужденных осуждают к лишению свободы. Те, которые осуждены к иным видам наказания или, допустим, к условному сроку, те имеют право голосовать. И не просто не имеют права голосовать, а имеют право быть избранными, то есть выдвигать свою кандидатуру.
Куда?
Это нет.
Как? Куда?
Нет, не имеют права.
Нет, не имеют права.
Это значит,
быть даже на госслужбе.
Да.
Нет,
с точки зрения Конституции, да. Имеют право голосовать, избирать и быть избранными. Да. Граждане, лежащиеся там в местах лишения свободы по приговору суда. Да.
А закона остальных ограничений нет.
Остальных ограничений нет.
Коллизия очередная, да?
А закона, да, о государственной службе и там выборах, и пошло поэтому
государственное. А те, кто, так сказать, воле судьбы, так сказать, волю там какого-то конкретного судьи, который осудил к реальному лишению свободы, те не имеют права голосовать. То есть какая-то дискриминация уже получается.
Тут можно говорить, затронуть еще одну такую тему, как вот а существует ли ограничение? Вот как раз в деле Херста по данному вопросу и говорится о неких ограничениях все-таки избирательного права. Возможно.
Это не право, везде есть ограничения. Начнем с того, что у нас дети с пеленок не могут право голосовать. Ценз, это возрастной ценз. Везде есть ценз, возрастной ценз. 18 лет у нас человек. Это тоже, по сути, такая дискриминация.
В категории...
Вопросом, кстати говоря, является еще голосование душевнобольных, которые находятся в специальных стационарах.
И у которых нет лишения.
Да, лишения, да.
Туда их не способны, да. Да. Наш трудом голосует за Путина. Да.
Вот, ну, слушай, не факт. Вот, главная позиция главного врача.
Не поется, да. Поэтому тоже такой существенный вопрос.
Очень интересная позиция. Я вот закончил, да, со своей стороны. Я согласен, что с первым коллегой, что со вторым. Первое в части того, что как будет голосовать у нас общество, которое осуждено, отбывает наказание, или как ему скажут, или как у них будет волеизлияние. Здесь ведь необходимо рассмотреть вопрос именно о системе прозрачности выборов, как сказал второй коллега. Как это все будет поставлено, какими нормами это все будет урегулировано, регламентировано. Это ведь тоже у нас сейчас нет. Это, мне кажется, является одним из самых важных вопросов. Если вдруг все-таки мы придем к решению данного политического вопроса положительно, имеется в виду Российской Федерации, то как дальше это все? Это в первых выборах не будет зарегулировано, и во-вторых, и в-третьих, это пойдет дальше, дальше, дальше. И опять же соглашусь, за 150 лет вперед, возможно, что потом результат все-таки будет, и будет, если не идеальный, то где-то близкий к этому, да. Но это не так быстро, не так просто. Каждые выборы будут ставить новые ошибки, новые проблемы, новые препятствия, мы их будем решать. Когда-то все закончится. Но...
Главный спор сегодня по результатам выборов в Государственную Думу среди граждан, которые свободны волеизъявления.
Даже, даже так.
Прозрачности,
да.
Так сказать, справедливости.
А мы говорим с вами...
Да, если мы свободе не обеспечиваем.
А мы с вами обсуждаем,
да, эту тему. Гораздо тяжелее будет обеспечить. И вот,
а не проще ли будет
обеспечить? Члены ОНК у нас, так у нас... членов ФНК меньше, чем колонии на территории Свердловской области. Даже если одного члена ФНК, хотя это не по закону.
Роман, не уходите нас от важнейшей темы.
Их меньше просто физически.
О избирательных правах граждан, которые лишены свободы. В принципе, передача, время, которое мы отвели для сегодняшнего обсуждения, подошла к концу. Давайте мы каждый подведем какое-то резюме, да, под нашей точки зрения. Ну, кто начнет?
Давайте итоговое. Давайте, да, начну. Я закончу. Очень интересно. Даже хотелось бы данную тему обсуждать в дальнейшем. И очень не хватает сейчас здесь все-таки, как я уже сказал в начале передачи, представителей ГУФСИН, прокуратуры и избирательной комиссии. Все-таки без них мы можем много чего обсуждать, получать ответы на конкретно заданные вопросы. Мы не можем, потому что вопросов накопилось много. Мы бы сейчас, по крайней мере, хотя бы хоть малую часть, малую толику для себя поняли бы.
Ну да, и спасибо, помогли, да, слушателям, то есть интернет-пользователям тоже как-то глубже, что ли, погрузиться в эту тему.
Кто? Ну, я скажу так, значит, с точки зрения, значит, международного права, Россия обязана исполнять свои международные обязательства перед Европейским судом по правам человека, в первую очередь, наверное, коли его решения являются обязательными, и перед Комитетом ООН по правам человека. Значит, другой вопрос, как это будет происходить на практике. То есть тут, с точки зрения финансовой, если даже посмотреть, конечно, нашей стране, наверное, будет гораздо просто выгоднее просто выплачивать вот эти суммы, которые будет присуждать Европейский суд по правам человека, чем огромные деньги потратить на организацию выборов в исправительных учреждениях, в местах лишения свободы. Но с точки зрения того, что все-таки, так сказать, мы обязаны, наша страна обязана соблюдать нормы международного права, то есть как-то этот вопрос должен быть решен. С практической точки зрения, ну, конечно, сейчас каждый зэк, так скажем, каждый осужденный, содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, имеет право, значит, потребовать. Вот подошел день выборов, потребовать у начальника, да, где, как я могу проголосовать. Естественно, ему это право.
А ему за это ПСЗО.
Да, его за это ПСЗО. Право предоставлено.
Не выявляйте, ни тех, ни других.
Ну и тогда он имеет право, соответственно, обращаться в судебные органы, оспаривая действия соответствующих должностных лиц, а можно даже напрямую, я думаю, войти в Европейский суд, лишь бы какие-то доказательства были нарушения права, потому что здесь идет нарушение все-таки на уровне Конституции или на уровне еще законодательства, как говорит Европейский суд, это системное нарушение. Системное. Когда нарушения не единичные, они на уровне законодательства, уж тем более на уровне Конституции, либо на уровне уже устоявшейся, сложившейся правоприменительной практики, это называется системным нарушением. Когда уже можно там суды не проходить, то есть отсутствуют эффективные средства правовой защиты данного, так сказать, нарушаемого права, и, соответственно, лицо может непосредственно обращаться в Европейский суд. Главное, чтобы какие-то были доказательства, там ответ начальника, к примеру, колонии, ответ прокурора.
Ну, а что, сам факт того, что есть приговор?
Ну, сам факт, ну, нет, все-таки приговор может быть, а лицо не собиралось это право реализовывать.
Я понял.
Вот. Если бы оно не собиралось, оно бы не обратилось.
В завершение хочу сказать о том, что буду верить, что Европейский суд разобрался, так скажем, в действиях государства Россия в отношении исполнения решений, постановлений Европейского суда, и по данным жалобам, поступившим в Европейский суд, вынесет пилотное решение и вопросы все снимет. Также хочу сказать, наша передача, я думаю, многим осужденным, их родственникам, которые слушают нас в прямом эфире, позволило ознакомиться и раскрыть для себя очень много нового с точки зрения избирательного права и показало путь, по которому следует идти.
Ну, мне кажется, что наша встреча положила начало долгому разговору. Раз. Второе. Очень важному процессу. И если наши усилия и интерес к данной теме не иссякнут, то, мне кажется, каждый заинтересованный участник, так сказать, вот этого разговора может инициировать подобную программу хоть через неделю, хоть там через месяц. Почему? Потому что избирательная комиссия у нас на сегодняшний день работает вечно. То есть она вот избрана, и она работает от выборов до выборов. То есть им бывает скучно, когда выборов нет. Да? Пусть работают, да, высказывают точку зрения. Другое дело касаемо прокуратуры там, и так далее. ГУФСИНа, которые постоянно с этим совсем связаны, но при этом вопрос, который на сегодняшний день перед Россией поставлен, так или иначе решать сотрудникам этих структур. И как-то его решать надо. И если они надеются на то, что опять выйдет какой-нибудь указ или будет принят какой-нибудь, какая-то инструкция, они будут по ней делать, но ведь мы-то заинтересованы в том, чтобы каждый винтик в этой системе соблюдал права человека. Если соблюдал права человека на уровне пакта, на уровне Европейской конвенции, следовательно, они должны знать об этом. А для того, чтобы они знали об этом нужно говорить, это нужно обсуждать в эфире, на их курсах, а следовательно, давайте приложим какие-то усилия для того, чтобы вовлечь их в этот процесс. Не остановим эту программу сегодня.
Однозначно.
А давайте все со своей стороны, при каждом удобном случае, в конце концов, заручимся поддержкой какой-то, да, того же уполномоченного, значит, по правам человека, может быть, заместителя генерального прокурора, да, по Уральскому
федеральному округу, так скажем, да.
Почему бы не пригласить и не выслушать их точку зрения? В конце концов, ведь они же понимают, что речь идет не о сиюминутно необходимом принятии решений. Это значительно проще участвовать в таком разговоре, нежели освободить конкретного больного и не сегодня, а именно вчера. Да? И не отвечать за то, что ему стало еще хуже. Правильно? Поэтому огромное спасибо всем участникам, всем слушателям, технической группе. Всего доброго. До новых встреч в интернет-студии «Сутяжник».
Спасибо.